Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем апостольском чтении. Мы вчера праздновали память всех святых земле российской просиявших, и, конечно же, проповеди в этот день посвящены именно празднованию наших российских святых, и поэтому очень редко, когда обращают внимание, собственно, на текст сегодняшнего чтения, а на него обратить внимание стоит, оно имеет достаточно серьезное богословское значение. И вчера мы читали послание к римлянам святого апостола Павла, 2 главу с 10 по 16 стих. Вот что пишет апостол. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по богоизствованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. О чем здесь говорит апостол? Кто такие иудеи и эллины? Иногда это переводят просто как евреи и греки, но на самом деле такой перевод немножко бы сбивал с толку, потому что речь идет не о двух этнических группах, речь идет о двух религиозных группах, о том, что есть иудеи, которые пребывают в завете с единым истинным Богом, у которых есть священное писание Ветхого Завета, которые стремятся жить по этому закону, которые совершают праздники Богу Израилю, вспоминая различные события истории спасения. То есть это люди, которые знают истинного Бога и поклоняются Ему. И есть эллины, это люди, которые не знают этого богооткровенного закона, люди, которые являются язычниками, которые поклоняются различным языческим божествам, которые не знают этого истинного Бога. И апостол говорит о том, как, в чем состоит главная проблема человечества, и как Бог спасает человеческий род. Главная проблема человечества – это грех. Все люди являются грешниками. Все люди отчуждены от Бога. И апостол стремится разрушить в этом отрывке некие ложные упования, которые могли иметь иудеи. Иудеи принадлежали к народу, над которым нарицается имя Божие. Они принадлежали к богоизбранному народу. И это имело огромное значение в истории спасения и субъективно в их глазах, потому что они, в отличие от всех народов земли, это был уникальный народ, который поклонялся единому истинному Богу. Люди вокруг них поклонялись, кому они только не поклонялись. Они поклонялись Зевсу, они поклонялись Афродите, они поклонялись Артемиде Ефесской, они поклонялись самым разным божествам, и они не знали истинного Бога. Они были несчастными язычниками, которые поклонялись разного рода идолам. И для античного мира идолослужение было чем-то постоянно присутствовавшим, постоянно пронизывавшим их жизнь. Сейчас вот в таком виде идолослужение сохранилось, ну, разве что в Индии. Вот Индия – это последний такой большой резервуар язычества, такого индоевропейского язычества. И как-то я смотрел документальный фильм, где в одном из штатов Индии там находится такой храм, где стоит идол какого-то языческого божества, и там он чрезвычайно популярен у индийцев, и туда какие-то огромные толпы, какие-то сотни тысяч людей ходят поклоняться, и там подробно рассказывается, как индийские власти решают проблемы, связанные со скоплением такого чудовищного количества людей. Они там наладили электронный учет, они там все тщательно наладили, чтобы не возникало давки, чтобы не возникало никаких несчастных случаев. И видно, как эти люди приходят для того, чтобы поклониться этому идолу, и обращаются к нему со своими просьбами какими-то. Просьбы, там берут интервью просто у людей, просьбы носят какие-то достаточно посюсторонний характер, там, как экономического характера, там, кто-то просит о здоровье, кто-то просит о деньгах, кто-то радостно отчитывается, что просили, да, и помогло. И там в одни больших языческих праздников этого идола просто выносят, и его несут по улицам, вокруг люди прыгают, скачут, чрезвычайно ликуют. И для нас это выглядит очень-очень странно, необычно. Для античного мира вот нечто подобное было постоянной обычной практикой. Люди постоянно поклонялись идолам, это было чем-то глубоко пронизывавшим их жизнь. И на иудеев, которые отказывались этим идолам поклоняться, смотрели довольно косо, потому что для язычника нормально поклоняться чужим богам. А в чем проблема? Нашли как-то археологи во Франции место, некую рощу, где кельты поклонялись своим божествам, и там сохранились надписи, вырезанные, там, выбитые на камне римскими легионерами, которые пришли и тоже решили почтить местных божеств, потому что, ну, они так видели ситуацию, что, ну, вот в этих лесах там тут свои божества. У нас в Риме наши римские боги, а здесь ихние божества. Ну, давайте мы им тоже как-то почтение окажем, чтобы вот нам тоже с ними не надо ссориться. Иудеи отличались тем, что они наотрез отказывались поклоняться языческим божествам. И это вызывало, конечно, определенную напряженность между ними и их языческими соседями, похожую на напряженность, которая возникает сейчас у христиан и язычников. Я вот знаю одну благочестивую христианку, она бурятка по происхождению, у нее вся семья шаманисты. И те или иные важные события, свадьба, роды, там похороны, все сопровождается шаманскими обрядами. И когда, скажем, русские соседи приходят на свадьбу к своим бурятским друзьям, они тоже принимают участие в этих шаманских обычаях, потому что, ну, как-то невежливо уклониться, вроде как ты такое высокомерие выкажешь, и ты с людьми поссоришься, вроде нет причины ссориться. И для христиан, конечно, невозможно участвовать в языческих обрядах, и точно так же это было невозможно для иудеев в античном мире. И иудеи осознавали себя поэтому некой общностью, которая очень четко отличается от всего языческого мира. Весь языческий мир, он постоянно вовлечен в те или иные акты идолопоклонства, а иудеи от этих актов идолопоклонства удаляются, причем удаляются решительно, удаляются с негодованием, как от чего-то отвратительного. Не просто вот не нашего, а вот чего-то отвратительного. И у иудеев было, конечно, абсолютно четкое такое национально-религиозное самосознание, что мы люди, которые поклоняются единому истинному Богу. И, конечно же, в силу того, что мы принадлежим к Божьему народу, мы имеем свое место в жизни будущего века. Нам спасение гарантировано тем, что мы иудеи, мы принадлежим к избранному народу. И апостол Павел говорит: нет, это не так. Это не так. И перед Божьим судом язычник может оказаться более прав, чем иудей. Почему? Потому что он говорит: нет лицеприятия у Бога. Бог не имеет в этом отношении неких, скажем так, несправедливых любимчиков. Те, которые не имели закона, согрешили, вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Люди, которые грешили вне закона, которые язычники, которые не имели закона, они вне закона погибнут, погибнут вне этого завета с Богом. Те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. То есть, вот иудей, он имеет закон, он повинуется, по крайней мере, пытается повиноваться закону, но он нарушает этот закон, он грешит. И здесь, конечно, то, что говорит апостол, выходит за рамки тогдашней древней оппозиции между иудеями и эллинами. Потому что сейчас мы, православные люди, конечно, в каком-то отношении подобны иудеям в античном мире. Мы знаем единого истинного Бога, мы чтим Его откровения, мы стремимся проводить благочестивую жизнь в мире, который в целом удалился от Бога. И апостол говорит, что то, что мы знаем закон, может послужить тем большему нашему осуждению, когда мы его нарушаем. Потому что, он продолжает, не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Потому что, ну а что толку, если ты знаешь Божьи заповеди, если ты их не исполняешь? Что толку, если ты вырос в среде, где тебе регулярно читали Слово Божие, регулярно читали Божьи заповеди, но ты не исполняешь? Какая польза от этого? Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. То есть само по себе слышание закона, оно не оправдывает тебя перед Богом. И далее он говорит очень важную фразу, которую важно правильно понимать. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то они, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, в день, когда по богоествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Здесь апостол отвечает на подразумеваемый вопрос своего собеседника, который может ему сказать: ну хорошо, у иудеев есть закон, у них есть заповеди, которые они подписались выполнять, они вступили в завет, но они согрешили, они его нарушили, они виновны, это понятно. А что язычники? Язычники-то не слышали ни про какой закон, они не заключали этого завета с Богом. В чем они могут быть виновны? И апостол говорит, люди имеют закон, записанный в их сердцах. Апостол здесь говорит о том, что богословы позднее назовут естественным законом. То, что мы знаем в любом случае, то, что мы знаем изнутри, то, что записано в нашем сердце. Язычники по природе законное делают, то есть люди, которые не принадлежат к Божьему народу, люди, которые не имеют божественного откровения, у которых нет священного писания, которые пребывают вне завета с Богом, они могут по природе делать законное. Иногда, это довольно часто говорят атеисты, они как-то обижаются на мысль, которую христиане не высказывают. То есть атеисты подчеркивают, что атеист может быть нравственным человеком. Но может, это абсолютно никак не следует, что еще атеист, он там непременно ложки ворует. Нет, конечно, может он быть нравственным человеком. Язычники, люди чуждые Божьего народа, могут совершать некие хорошие и правильные поступки. Некое добро, некая правда, справедливость, какие-то добрые, хорошие и сами по себе угодные Богу поступки могут совершаться за пределами истинной церкви. И Священное Писание тут вполне последовательно, начиная с книги «Исход», например, мы читаем, что повивальные бабки египетские, Шоа и Фуа, и, судя по именам, это египтянки, они получают от фараона приказ убивать новорожденных еврейских мальчиков, и они этот приказ саботируют, потому что написано «боялись Бога». И Бог утверждал домы их, то есть Бог их за это благословлял. Они саботировали этот фараонов приказ, и Бог их, значит, благословлял за это. Мы читаем, что царь Кир, который является персидским царем, он не является, он не принадлежит к Божьему народу, о нем в книге пророка Исаии говорится чрезвычайно тепло, он выступает в роли Божьего помазанника, и его дела рассматриваются как угодные Богу, при том, что не принадлежит Божьему народу. Он, видимо, зороастриец, но он человек внешний по отношению к Израилю. В Новом Завете мы читаем про сотника Юлия, который поступает с апостолом Павлом человеколюбиво. При этом у нас нам не сказано, что Юлий обратился ко Христу. По-видимому, он язычник. И говорится о жителях Милита, то есть Мальты, на которой после кораблекрушения выбросило апостола Павла и его спутников, что островитяне оказали им немалое человеколюбие. Что вообще в истории кораблекрушений как бы не факт, потому что нередко жители побережья, они пользовались случаем для того, чтобы разграбить товары с корабля и поубивать, убить и ограбить этих жертв кораблекрушения. То, что жители Мелита поступили совершенно не так, они приняли всех спасшихся, оказали им всю помощь, там разложили костер, чтобы их обогреть. Это отмечается в книге Деяний, отмечается с большим одобрением. То есть, конечно, люди внешние, люди не церковные, могут совершать некие добрые и похвальные дела. И мы должны это с благодарностью признавать, потому что считать, что за пределами церкви не может быть никакого добра, там только зло, только порок, это на самом деле такой сектантский и ложный, и глубоко ошибочный подход, который, ну, в итоге обрушивается. Я помню, читал историю одной женщины, которая принадлежала к такой достаточно закрытой секте, и получилось так, что у них дом сгорел, у них беда случилась, у них сгорел дом, страшный пожар, они выскочили, в чем были, сами спаслись, но дома все имущество они потеряли. И соседи, которые не принадлежали к секте, оказали им человеколюбие, пришли на помощь, снабдили их всем необходимым. И она как-то пришла в очень сильные тогда сомнения. Ну, как же, вот ее учили, что у нас тут за пределами секты один сатана, там все погрязли в негодяйстве и всяческих пороках. У нас только тут вот хорошие люди собрались, а снаружи все негодяи. Вот оказалось, что это не так, и ее это сектантское верование, оно от этого поколебалось. Мы, конечно, так не считаем. Мы считаем, что за пределами церкви, конечно же, может существовать добро, люди могут существовать добрые, похвальные поступки, за которые мы искренне благодарны. Но тут важно избежать другого заблуждения. Люди говорят иногда, признавая вот это добро за пределами церкви, что, ну, так же можно и спастись. Ну, вот некий человек за пределами церкви, он, как этот язычник, слушается голоса совести, по природе законное делает, и в итоге Бог его примет за то, что он молодец и следует голосу совести. Апостол Павел этого ни в коем случае не говорит. Если мы вникаем в контекст его послания, то он говорит прямо обратную вещь. Он говорит, что законом познается грех. Когда мы пытаемся вникнуть в Священное Писание, или когда мы пытаемся вникнуть в голос совести, мы понимаем, что все согрешили. Мы иногда способны поступать хорошо. Иногда и язычники, не знающие Бога, поступают хорошо. Но это не значит, что мы можем быть оправданы перед Богом. Мы можем признать, что люди, которые в целом являются жуткими злодеями, делали что-то хорошее. И это действительно хорошо, то, что они сделали, но это их не оправдывает перед Богом. Это показывает, что любой человек знает о существовании нравственного закона. Не может не знать. И в день, когда будет суд Божий, никто не сможет сказать «я не знал». Никто не сможет сказать «я не знал, что я нарушаю закон». Потому что этот закон написан в сердце у каждого человека. Здесь мы немножечко выйдем за пределы, собственно, этого отрывка, для того, чтобы понять более широкий контекст того, о чем говорит апостол. Как мы узнаем о том, что этот закон всем известен, мы не можем от него отвертеться? Апостол Павел говорит: «Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, которым ты судишь другого, ты осуждаешь себя самого, ибо сам осуждая другого, делаешь то же». Люди, все люди, верующие, атеисты, христиане, нехристиане, они судят друг друга. Они предъявляют друг другу нравственные претензии. Они друг друга порицают, ну или реже хвалят. То есть люди оценивают поведение друг друга. Но сами по себе эти нравственные претензии, само по себе это какое-то осуждение другого, оно возможно только если существует нравственный закон. Всякий раз, когда мы кому-то предъявляем претензии, когда мы кого-то порицаем за что-то, мы неизбежно апеллируем к нравственному закону. И это важная очень особенность нашей природы, потому что всякий раз, когда мы кого-то порицаем, и если мы, скажем, зайдем в социальные сети, там просто очень много там руганий, порицаний, показывания пальцем, что такие-то люди плохие, они поступили неправильно. Особенно вот когда какая-то идет политическая полемика, есть очень много обвинений. Но это обвинение, оно может иметь смысл только в том случае, если существует закон. Если существует некий закон, по которому человек должен поступать, если он по нему не поступает, он виновен. Можно упрекать какого-либо человека в том, что он вор и обманщик, и негодяй, только если он обязан быть честным и справедливым. И таким образом, всякий раз, когда мы кого-то порицаем, мы тем самым апеллируем к закону и тем самым обнаруживаем, что мы верим в существование нравственного закона. Даже люди, которые отрицают реальность Бога, и отрицают реальность нравственного закона, и отрицают даже реальность свободной воли, они неизбежно в следующей же фразе исповедуют реальность этого закона, когда они кого-либо обвиняют или порицают. Совсем вот недавно, на днях, я беседовал с людьми, которые вот мне буквально в одном абзаце, это почти что в одном предложении было, сказали следующее, что никакого объективного добра и зла не существует, потому что, ну, Бога нет, соответственно, некому быть источником добра и зла, а вот церковь, она лучше бы молчала, потому что костры инквизиции. Но для того, чтобы предъявлять церкви претензии по поводу костров инквизиции или вообще какие-либо нравственные претензии высказывать к церкви, необходимо апеллировать к какому-то моральному закону, к какому-то реальному добру и злу. И вот мы можем притворяться, что мы не знаем закона. Мы можем отрицать, что мы знаем закон. Но мы постоянно и неизбежно выдаем свое знание этого закона, когда мы обвиняем другого человека. Как только я кого-то порицаю, кому-то имею нравственные претензии, я немедленно тем самым себя выдаю, что я на самом деле верю в существование нравственного закона. И раз этот нравственный закон реален, он меня обличает как грешника. Оказывается, что я сам его нарушил. И апостол Павел в послании к римлянам, в первых главах этого послания, он говорит о том, что закон обличает реальность греха, что мы все грешники, мы все согрешили. Мы все осуждены. Мы не делимся на хороших людей, которые будут оправданы Богом, и плохих людей, которые будут осуждены. Мы все грешники, мы все будем осуждены. Мы не можем оправдаться перед Богом сами. Мы не можем исполнить закон и этим оправдаться. Мы не можем претендовать на то, что какие-то наши качества могут нас оправдать перед Богом. Весь человеческий род, апостол Павел говорит, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Все согрешили и лишены славы Божией. И это одна очень, такая очень важная фундаментальная вещь в том, что говорит апостол, то, что все люди грешники. И это учение, которое является уникальным для христианства, учение, которое у людей внешних, у людей неверующих вызывает какое-то неприятие, что почему это все грешники, вот может они грешники, вот да, вот, вот они грешники, я вам сейчас даже список представлю, какие они плохие грешники, а я что, я порядочный человек. Но Священное Писание говорит, что мы все грешники. А весь человеческий род поврежден грехом. Все люди грешны. Никто не может оправдаться перед Богом своим хорошим поведением. И это то, что отличает новозаветное послание от практически всех религий. Потому что во всех остальных религиях человек оправдывается перед Богом, человек обретает вечное спасение своим хорошим поведением. Вот есть некий норматив по добрым делам, который ты, в принципе, можешь сдать. Если ты его сдашь, то ты попадешь на небеса. Если нет, то увы. Евангелие совершенно по-другому оценивает наши перспективы. Мы все являемся грешниками. Мы все согрешили и лишены славы Божией. Мы все отпали. И апостол говорит в том же послании к римлянам, он цитирует Псалом, и говорит, что нет праведного ни одного, все до одного негодны. Он перечисляет дальше человеческие пороки, и он начинает с язычников, он говорит, в какие безобразия впали язычники, как нечестиво они живут, и, наверное, когда он развивает эту свою мысль, то его иудейские слушатели смотрят на это с одобрением и говорят, ну да, вот действительно, вот язычники, они вообще погрязли, да, вот как. Знаете, как иногда мы, православные люди, можем иногда посмотреть на этот внешний мир, не церковный, и сказать, вот они там погрязли вообще, вот с ними вообще беда. Но далее апостол говорит, что и иудеи тоже грешны, и те люди, у которых есть закон, тоже грешны. Закон обнаруживает, что мы все грешники. И далее апостол говорит, что вот на этом фоне, на фоне того, что все являются грешниками, все провалились, возвещается, собственно, благая весть. Бог дает нам оправдание даром в Иисусе Христе. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Он приобрел для нас оправдание. Мы воспринимаем это оправдание даром через веру. Мы оправданы перед Богом не тем, что мы хорошие люди и хорошо себя ведем, это не так. Мы оправданы перед Богом тем, что за нас умер и воскрес невиновный. Мы оказываемся в Божьем присутствии, мы приняты Богом благодаря Иисусу Христу. И это центральное послание у апостола Павла. Наше спасение обеспечено, наше спасение совершено не нами самими, но крестной жертвой Господа нашего Иисуса Христа. И только ей. Сам по себе человек безнадежен. Сам по себе человек грешен и ничего не может с этим поделать. Закон, который мы знаем, заповеди, которые нам преподаются, они обличают в нас грех. Люди знают, как поступать справедливо. Люди знают, как они должны себя вести. И столетия за столетием люди себя так не ведут. Нравственный закон, он людям известен, и он возвещается и в Священном Писании, и его можно найти много где еще. Там, у Конфуция, у Сенеки, у множества языческих мыслителей можно найти все тот же нравственный закон. Когда читаешь Сенеку, абсолютно языческий философ, и он проповедует тот же самый нравственный закон. Но сама по себе проповедь нравственного закона не может человека спасти, потому что человек не может и не хочет этому закону последовать. Как только мы сталкиваемся с законом, мы обнаруживаем, что мы грешники, что мы не повинуемся Богу, и мы не хотим. Мы находимся в состоянии как бы внутренней гражданской войны. С одной стороны, мы признаем, что закон справедлив. Мы осуждаем людей, которые не живут по закону. Но мы не можем и не хотим повиноваться ему сами. И вот, поскольку люди не могут сами себе помочь, люди не могут соблюсти закон, люди не могут сами себя спасти. Бог спасает нас со своей стороны. Бог дает нам спасение в лице Иисуса Христа. И мы находим оправдание в Нем, не в себе самих, а в Нем. Христос умер за наши грехи, и Он их полностью искупил, то, что мы не могли искупить. Христос воскрес из мертвых, Он является совершенным праведником и является нашим ходатаем. Как мы надеемся попасть в рай? Ради Христа, не ради себя самих, поскольку мы все провалились. Но есть то, что богословы называют объективной стороной спасения, то есть то, что ради нашего спасения совершил Христос. Есть то, что называется субъективной стороной спасения, то есть то, как мы воспринимаем то, что Он для нас сделал. И апостол Павел говорит через веру. Несколько дальше, в том же послании к римлянам, он говорит, что воздаяние делающему дается не по милости, а по долгу. а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Как и Давид называет блаженным человека, которому вменяется праведность независимо от дел. Как написано, блажен человек, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Этот дар, который для нас приобрел Христос, мы принимаем через веру. Что такое вера в изложении святого апостола Павла? Тут важно избежать недоразумения, потому что в современном словоупотреблении, таком постсоветском, вера – это признание того, что Бог существует на самом деле. Что вот есть атеисты, они говорят, что Бога нет никакого, что вот все как-то само собой сварилось за миллиарды лет, что вот часто приводится этот пример, что там миллион обезьян миллиард лет стучали по клавишам, в итоге напечатали, значит, полное собрание сочинений Пушкина. А Бога при этом нет никакого. Это атеисты. Есть люди, которые признают, что да, наверное, Бог есть, вот они верующие. И, конечно, вера в этом смысле, она никого не спасает. И это не то, что Библия называет верой. Потому что апостолы, они проповедовали Христа людям, которые уже верили, а не были атеистами. Иудеи верили в единого истинного Бога. Язычники, они поклонялись своим языческим богам, но и точно не были атеистами. Вера в Библии – это определенное отношение, и это отношение завета с Богом. То есть не просто Бог где-то там существует, я не спорю. Это Бог, с которым я вхожу в отношения завета. И завет в Священном Писании – это определенные отношения. Это то, что иногда передается словом по-русски «договор». И это слово, оно, с одной стороны, подходит в том отношении, что договор предполагает определенные отношения между сторонами. Я теперь по договору должен вести себя определенным образом. Не знаю, меня взяли на работу, я должен там являться на рабочее место и там работать. Но слово «договор», оно, с другой стороны, неудачно, потому что договор, это по-русски звучит очень холодно. Вот мы не заключаем договоров с близкими людьми. Нам договоры нужны, когда мы, ну, не очень друг другу доверяем, и мы просто пытаемся себя обезопасить, чтобы были бумаги там со всеми подписями. Завет, примером завета, например, является брак. Когда у мужа и жены есть взаимные обязательства, но есть также теплая взаимная привязанность, есть любовь. И в монархическом обществе заветом были отношения между государем и подданным. То есть государь – это не просто высшее должностное лицо, как президент. Государь – это кто-то, кому принадлежит искренняя преданность и любовь его подданных, и который также любит своих подданных, любит свою страну. То есть в завете присутствует не только взаимное обязательство, но и теплая взаимная привязанность. И вот вера – это завет с Богом, который заключается, мы читаем, в Ветхом Завете, он заключается, когда приносится в жертву жертвенный агнец. И в Новом Завете этот завет заключается, когда человек через святое крещение входит в церковь. Как Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. То есть вера, она проявляется в крещении. Что еще требует веры? Вера также проявляется в Евхаристии. Как Христос говорит, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, не будете иметь себе жизни. Вера также проявляется в хранении заповедей, как Христос говорит, если веруете, если любите меня, заповеди мои соблюдите. То есть вера в понимании апостола Павла, в понимании Священного Писания вообще, это определенные отношения с Богом, которые проявляются в крещении, Евхаристии и хранении заповедей. И, конечно же, это с необходимостью предполагает приверженность определенному догматическому учению о том, кто такой Христос и что он сделал, но это как минимум, то есть это не просто я с чем-то согласен, а я вверяю свою жизнь Богу, и я проявляю это в том, что я принимаю участие в таинствах, которые Он установил. И вот через эту веру мы входим в завет, в союз со Христом. И мы входим таким образом, что Христос несет на себе наши грехи, а мы получаем Его праведность. Мы все иудеи и язычники, религиозные люди и нерелигиозные люди, мы все грешники, мы все провалились. Мы все не можем быть оправданы Богом по нашим делам. Но Бог со своей стороны приходит на землю в лице Иисуса Христа, чтобы дать нам оправдание в Иисусе Христе. Любой человек, который приходит к Иисусу Христу с покаянием и верой, будет принят, прощен и оправдан Богом. На это очень важно постоянно делать упор, постоянно об этом говорить, потому что падший человек, он стихийный пелагианин. Я поясню, о чем речь идет. Пелагий – это был такой еретик V века, и Пелагий, он был британец по происхождению, и, видимо, он был достаточно флегматичный, бесстрастный человек, такой северный, и он как-то приехал в Рим, и в Риме он обнаружил, что римляне, хотя и христиане, но ведут часто жизнь достаточно распущенную. Его это, естественно, глубоко опечалило и возмутило. И когда он стал выяснять, а почему же, что же за безобразие такое, римляне ему стали говорить, ну что ж поделаешь, ну вот мы все грешники такие, вот у нас такая падшая человеческая природа, вот мы не можем преодолеть наши греховные наклонности. И Пелагий, желая против этого как-то поправить дело, он стал объяснять, что нет, человек на самом деле может исполнить заповеди и должен. Ну, у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер. С праздником Боголюбской иконы.
И вас также. Добрый вечер.
Спаси Господи. Я вот этот вопрос никак не могу себе до конца уяснить. Вот соотношение между делами и верой. Вот как же быть тогда чтение в неделю о страшном суде, когда Господь говорит по правую руку станьте все, кто творил дела милосердия, ну, я все знают, не буду перечислять, да? И по левую те, кто эти дела не творил, то есть жестокосердные люди. Утром мы говорим молитву, где говорится о том, что нет у меня дел, оправдывающих меня, спаси меня, Господи, по вере моей.
Да.
Ну вот я не могу, вот как бы вот я какие бы объяснения не слушала, я не могу понять, вот если у меня нет дел, значит, я оправдываюсь все-таки своей верой, а если есть дела, то это как бы еще лучше, значит, Господь меня больше оправдает, чем тех, кто только веру имеет. Простите, я уже начинаю, знаете, у меня путаться начинает.
Хорошо, да, это очень важный, спасибо, очень важный вопрос вы задали. Понимаете, в чем дело? Закон – это вот требование Бога, которое Он к нам предъявляет, как мы должны себя вести по отношению к Нему, по отношению друг к другу. И 25 глава Матфея, притча о страшном суде, это, конечно, закон, то есть Бог показывает нам, как мы должны себя вести. И закон этот должен приводить нас в трепет и должен показывать нам нашу несостоятельность. То есть человек, который там, обычно неверующий такой средний человек, он скажет, ну а в чем проблема? Я же убил кого? Я никого не убил, не обворовал, я вообще честный мирный обыватель, никому не сделал зла. Но Господь говорит в своей притче, что даже если не сделал зла, ты отказался, ты уклонился от того, чтобы творить добро, и ты за это будешь осужден. И это показывает нам, что мы провалились, мы не любим Бога и ближнего, и мы не соответствуем закону. Что делает вера? Через веру мы приобретаем Божие прощение, Божию благодать, которая меняет наше сердце. То есть человек может прочитать эту притчу и сказать: да, вот плохо быть жестокосердным, а надо быть милосердным. Но это не изменит его сердце. И так бывает, что вроде теоретически-то я совсем согласен, но это меня не меняет. Я ничего не могу с этим сделать. Сама по себе притча, она глубоко поражает многих, в том числе нехристиан, своей поразительной глубиной и действительно как-то касается их совести, но она не меняет их жизни. Почему? Потому что человеческое сердце повреждено грехом, оно лукавое и крайне испорчено. Что с этим делать? Сдаться Богу и прийти к Нему с одной верой, как действительно говорится в этой замечательной молитве, что только пускай по вере Бог меня примет. И потом, когда Бог меня уже примет, Бог меняет наше сердце так, что мы делаемся из жестокосердных милосердными. Потому что человек не может сделаться милосердным просто актом воли. Вот сейчас стисну зубы и буду милосердным. Не получится. Так не сработает. Мы можем двигаться по пути милосердия, когда мы сначала примем милосердие Бога. И потом мы это милосердие уже можем транслировать вовне. Но, как апостол Павел говорит, что плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Он говорит, что все это плод Духа. Не результат усилий, то что не то, что я прочитал, что нужно проявлять все эти качества, стиснул зубы и пошел их проявлять изо всех сил. Нет, не получится. Это сверхъестественный дар Бога. Сначала Бог нас принимает через крещение. И Бог подает нам через Евхаристию благодатные силы для того, чтобы переменить нашу жизнь. Мы абсолютно должны переменить нашу жизнь, мы должны переменить наше сердце. Но мы абсолютно не можем этого сделать сами. Мы приходим к Богу с верой, и Он нас принимает даром. Но после того, как Он нас принял, Он нас меняет, и Он исправляет нашу жизнь. Ну, как, например, апостол пишет в послании к Ефесянам. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Как тут соотносится спасение и добрые дела? Сначала идет спасение, которое дается даром по благодати, незаслуженно, а потом это спасение проявляется в добрых делах. Спасение для апостола – это не только что-то, что наступит там когда-то потом, когда мы умрем после второго пришествия. Спасение – это некая реальность, в которую человек входит или отказывается войти здесь и сейчас. И здесь и сейчас человек, который обратился к Богу, его жизнь меняется под влиянием божественной благодати. И сама эта благодатная перемена в жизни человека является Божьим даром. Был такой Второй Рафийский собор, или Второй Оранжский, там в разных переводах называется, и там есть замечательный один из канонов этого собора, он очень хорошо говорит, что никто не имеет ничего своего, кроме обмана и греха. То есть мы абсолютно не можем ничего сами сделать. Мы абсолютно не можем сами творить добрые дела и проявлять милосердие. Все это возможно только по Божьей благодати. И Бог нас принимает в таинстве святого крещения даром. До того, как мы сделали что бы то ни было доброе для того, чтобы заслужить этот дар. Но раз Он нас принял, это принятие не является какой-то формальностью, это не является чем-то таким, знаете, не то, что мы получили какую-то бумажку и страховку, которую мы положим в ящик стола до страшного суда. Раз Бог нас принял, Бог будет нас менять. менять изнутри, менять Божией благодатью. И результатом этой новой жизни, проявлением этой новой жизни должны быть добрые дела. Сначала Бог оказывает милосердие нам, потом мы научаемся оказывать милосердие другим. Если бы Бог ставил вопрос так, что вы сначала должны быть добрыми и милосердными и творить добрые дела, а потом я там, посмотрю на ваше поведение, мы бы все погибли. Мы бы ничего бы не могли сделать. Но Бог действует по-другому. Бог сначала нас принимает, сначала оказывает нам свое милосердие, а потом мы научаемся уже проявлять милосердие к другим. Мы его транслируем дальше. Поэтому важно, чтобы мы ни в коем случае не полагали надежду своего спасения в наших добрых делах. Потому что в этом случае мы либо впадем в страшное лицемерие и будем говорить, ну, на самом-то деле я добрый, на самом-то деле я хороший, на самом-то деле я вот там, значит, 100 рублей перевел, и, конечно же, это все будет насмех. Либо мы впадем в отчаяние, когда мы поймем, что на самом деле мы не дотягиваем очень сильно. Мы должны полагаться на то, что для нас сделал Христос. У святителя Феофана Затворника в толковании на послание к римлянам есть очень хорошее сравнение. Он там, по-моему, как раз-то на третью главу послания к римлянам. Он говорит, что значит, в чем разница между верующим и делающим. Говорит, что верующий... Он начиная как бы с делающего, он говорит, что делающий – это тот, кто свою надежду спасения и оправдания основывает на делах. Он думает, что он сделает достаточно для того, чтобы попасть в Царство Божие. А верующий – это тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога. Верит, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. То есть верующий он все должное делает. Он прилагает усердие в повиновении Божьим заповедям. Но на что он при этом надеется? Надеется набрать проходной балл? Нет. Он надеется только и исключительно на Иисуса Христа. Он понимает, что проходного балла он всяко не наберет. Он возлагает свою надежду на Иисуса Христа. И Христос говорит о мотивации, которая должна быть у христиан. Он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть мотивом для соблюдения заповедей является не желание набрать проходной балл, не желание приобрести оправдание, но любовь к Богу и благодарность и глубокое почтение, которое мы испытываем к нашему Господу. Это может быть немножко трудно усвоить, потому что мы привыкли к тому, что во всем мире мы живем не по благодати, мы живем по делам. Вот как ты заработаешь, так ты и получишь. Как ты будешь себя вести по отношению к людям, так такую репутацию ты и приобретешь. А благодать – это когда Бог сначала тебя искупил, сначала оказал тебе милость, а потом уже он ожидает и требует от тебя добрых дел, на которые ты создан. То есть добрые дела являются свидетельством наших новых отношений с Богом. Апостол Павел пишет в послании к Титу, он пишет так: чтобы и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. То есть апостол говорит, что мы были абсолютно негодные люди. Мы ничего не могли предъявить Богу хорошего, за что бы Он нас спас. Но Бог нам дал спасение в Иисусе Христе по Его бесконечной благодати. Абсолютно незаслуженно. Но это спасение проявляется в том, что наша жизнь меняется. спасение – это не просто некое провозглашение, это не просто некая юридическая формальность, некая реальность, которая проявляется в жизни человека. Мы получаем оправдание даром, бесплатно, не за наши добрые дела. Наша надежда не основана на наших делах, но наши новые отношения с Богом, они проявляются, обязательно проявляются в том, что глубоко изменяется наш характер, глубоко изменяются наши ценности, наше представление о том, чего мы хотим, и это проявляется в усердном, ревностном служении Богу в добрых делах. Христос пожелал, благоволил плотью взойти на крест, умереть за наши грехи. Мы желаем и рвемся Ему угодить, совершая добрые дела. Не потому, что мы хотим набрать проходной балл, мы знаем, что его не наберем, мы все грешники, но потому, что мы желаем угодить Богу. Но время наше уже подходит к концу, и я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора завершать передачу. До свидания, всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –